Новый маймор Митсвас Недорим. Заповедь обетов. Что значит заповедь обетов? Никакой заповеди давать обеты нет. Даже более того, мудрецы настаивают на том, что с давания обетов процесс такой не очень желательный. Если его можно избежать, то лучше бы этого не делать. А в чем заключается заповедь? Шило яхил, ну опять же, если я правильно понимаю, здесь рэбов везде используют определение, которое дает хинух митсва, такой кодекс заповедей. Шило яхил дворы, что от человека требуется, чтобы он не, дословно, не делал будничным слово свое, то есть не нарушал обет. Шенеймар, как написано, ишки идер недер хулю ло яхил дворы, как написано в хумыше, ну, в смысле формулировка этой заповеди в писании, если человек даст обет, то пусть не яхел дворей. Не, короче говоря, я не знаю, как это складно на русский перевести. Ну, да, то есть складно, в смысле, не нарушает. Пусть его не нарушает, просто чтобы еще сохранился этот смысл слова яхел. Яхел – это слово холь, а слово будничный. Антоним слова кодыш. Чтобы он не делал будничными слова свои, чтобы он не нарушил обета, чтобы он не приступил слова своего обета. Вот он дал обет и тем самым нечто от себя отделил, скажем, поставил какие-то границы, а чтобы он эти границы не нарушал. Примерно так. Топзайн – это номер 407, номер, очевидно, в хинух мицва. У витами митсвейс мивуэр шисойдан и дорим бевино, а в тами митсвейс, это книга святого Ари, в смысле составленная на основе учения святого Ари, там объясняется шисойдан и дорим бевино, там объясняется, что тайна обетов относится к аспекту бины. Везе сойд нойдер бехай амелех. И это тайный смысл обетующего жизнью короля. Киа бино гипхинас хаюс умойхин лезо. Значит, обетующий жизнью короля, ну, в смысле, который, если я правильно понимаю, дает обет, клянясь в его, обеспечивая его выполнение жизнью короля. Поскольку бина представляет собой аспект жизненности и разума для зеранпин. Звучит, наверное, страшно, на самом деле ничего страшного здесь не говорится. То, что, чем мы постоянно занимаемся в Седри Шталшулус, бина представляет собой оживляющее начало для зеранпин. Жизненность, которая приходит в зеранпин, она получается получаема зеранпином, а посредственно через дас получается получаемо от бины. Выходит, что бина представляет собой по отношению к зеранпин аспект жизненности и разума. Юин, что смотри, там в там и митсвис. У весоев шары и худим. Значит, и а в таком-то месте говорится в тику на войнас бы ойрех. В инин анедер, исправление грехов, в инин анедер гайну шигу махнис довара мутар бегедера осура. Идея, мол, обета заключается в том, что человек берет разрешенную вещь и помещает ее в рамки запрещенного. Аль едей, ну, скажем, человек там, решает бросить курить, и вот у него не получается бросить курить, он дает обет, что вот он больше сигарету в рот не возьмет. И с этим самым, в общем-то, разрешенное действие, заповеди такой «не кури, ибо не курю я, Бог всесильный твой», нету. И, ну, а человек берет и делает из этого как будто бы запретную с точки зрения Торы вещь. Если он совершит то действие, которое он для себя сделал обетованным, негативно обетованным, запретил ее себе через обет, тем самым он нарушит заповедь из письменной Торы. Так вот, он ее помещает в рамки запрещенного алидей имрей пив своими собственными устами. Шоймер довар мутар егей осурки корбан. Каким образом? Вот он берет и заявляет, что некоторая разрешенная вещь, она будет запрещена мне как жертвоприношение. Как мне запрещается есть, там, скажем, жертвоприношение святая святых, то вот, ну, это один из вариантов формулировки обета. Шиосер Ашем, который запретил святой благословенный. То есть получается, что ему Всевышний запретил это и это, а вот он берет своими устами, по своей инициативе запрещает нечто, что становится запрещенным, опять становится запрещенным из Торы, на самом деле, да? А в Омре Байсей, ну и сказали наши учителя, в трактате Недорим, это уже имеется в виду Гемора. Дедавка к шигу нойдер бедовара нидер, шимаспис бекорбан, вакаюйца шигу довар мутар бээцем, внейсар альедейши нидер лиговое, алпиатейра. Ага. И наши мудрецы, они объясняют в трактате Недорим, что человек, когда он формулирует свой обет, ну вот там обсуждается, собственно, я не знаю, большая часть трактата Недорим, если я правильно понимаю, она посвящена обсуждению различных, там, во всяком случае, очень большая часть этого трактата посвящена обсуждению различных формулировок обета. Потому что обет может быть сформулирован по-разному, в зависимости от того, как он сформулирован. То, что человек на себя взял, оно будет являться обетом с точки зрения Торы или не будет, или будет под вопросом. Так вот, мудрецы объясняют, что если он хочет сформулировать обет вот таким вот образом, как мы сейчас только что показали, для меня будет там сигарета запрещена как жертва, как жертвоприношение, да, то он должен действительно взять в качестве вот этого «как что она будет мне запрещена», должен взять какой-то момент, который исходно разрешен и запрещен только потому, что он каким-то образом вот отходит ко Всевышнему, каким-то образом он как бы в кавычках обетован во имя Всевышнего Торой. Да? То есть, ну вот как в этом случае, скажем, была овечка, эта овечка была вполне себе разрешенной. Потом ее взяли, выделили для жертвоприношения, принесли жертвоприношение, это жертвоприношение запрещено человеку. Да? Вот такого рода он должен взять вещь. Азгам доверм амутар ниспас лигис нейсарки корбан. Вот тогда разрешенная вещь, которую он себе запрещает, она тоже станет запрещена в результате такой формы обетования, как вот эта жертва. То есть он должен взять что-то, мудрецы настаивают на том, что он должен для формулировки обета взять то, что было разрешенным, и Торой как бы делается запрещенным. Тогда его обетуемая им, превращаемая силой его обета, разрешенная вещь запрещенная, она тоже вот действительно перейдет из разряда разрешенного в разряд запрещенного. Шатурали матану, шейш мабону коях, беках, лейсора мутар. То есть Тора нас учит тому, что в нас заложена сила. Мы обладаем силой взять и запретить разрешенную вещь. Кшейтфису бедовар анидар, когда мы переносим на нее вот такую вот атфис, это дословно отпечатывает. А, нет. Там далее должен быть, простите, это глупость я сказал. Ну, все равно, это когда мы переносим на нее закономерности, касающиеся той вещи, которая вот как бы обетована Торой. Машенкина, матфис бэмбедовара осур, что не так, если человек говорит, ну вот, скажем, к Моише Йоймер Арей Оли Кенкифсар Хазир. Мне тоже в голову именно этот пример пришел, естественно. Если он говорит, для меня сигареты теперь как свинина. Вот они будут для меня как свинина. Лойо Марклум, тогда это не называется обетом, это не является обетом. Почему? Потому что свинина не находится, ни на каком этапе не находится в состоянии разрешенности. То есть она не была разрешенной потом Торой запрещена, она исходно запрещенная. А сигарета разрешенная. Просто человек хочет ее запретить для себя на какой-то период времени, скажем. Векеда Исабе Мишна Рейш Перекбейсден и Дорими, как написано в Мишне. В первом, во втором, в таком-то месте, короче говоря, вейлу муторин худу. А эти, они не являются обетами. Там говорится о том, что вот если обет сформулирован так-то, то тогда, тогда запрещенное человеком для себя, оно да, запрещено силой обета. А если так, то нет, разрешено. Улиговы ныне на лаз, это, если я правильно понимаю, это завершение вступления почему-то здесь. Нету паузы, обычно здесь такой пропуск есть после вступительной части, а здесь почему-то нет. Ну, нет так нет. Так или иначе, «Лыгови ныне на лаз», и для того, чтобы это понять, «Эйх ешкоях бапэ гоодам», то есть, ну, вот это был материал, исходный материал, с которым мы будем, как всегда, вот в этой книге, дается вначале какая-то совокупность высказываний, там, стихов, объяснений, на которые мы дальше опираем, на которые мы дальше опираемся. И вот для того, чтобы в этом разобраться, а в чем разобраться, какой мы поставим перед собой вопрос, как это вот у человека есть сила в устах человека, лейсора замутар БМС, алпи атоира, то есть как в человеке появляется сила запретить то, что с точки зрения Торы разрешено. Вегамша карбоны, понятно, что в этом есть проблема определенная. Она, даже мы когда-то, я вот только не помню, на каком уроке обсуждали эту тему, сказали мудрецы, что достаточно тебе того, что тебе Всевышний запретил. То есть в каком плане? Ну, вот объяснение с точки зрения Хасидуса, честно говоря, мне кажется, что с точки зрения простого смысла объяснение примерно такое же, просто Хасидус углубляет здесь понимание в том, что на человеке лежит обязанность использовать максимум окружающего его мира, задействовать максимум окружающей его материальности, ну, на самом деле, не только материальности, и духовности, всего, что он может зацепить, вот, как можно больше вовлечь в служение. И если Тора ему разрешает что-то, там, скажем, что-то есть, или с чем-то заниматься, там, чем-то торговать, скажем, или там, что-то преобразовывать, он вот разрешает ему чем-то заниматься, то тогда он должен постараться реализовать такую возможность, такое разрешение. И не дело, мол, брать и, значит, отказываться от каких-то вещей, которые разрешены. Несмотря на то, что, тем не менее, есть идея устражения, есть идея самоограничения. То есть это, в этом надо разобраться подробно. И вот, был, по-моему, эта сиха была, все хемы как-то занимались вот этой темой, откуда же берется право у человека накладывать на себя какие-то устражения, ограничения, и поняли, что на самом деле есть необходимость в том числе и в самоограничении, когда это, ну, в результате приводит к большей эффективности служения. Но вот так вот просто вещь, которая запрещена Торой, когда я беру на себя устражение, я не говорю, что эта вещь мне запрещена буквально как, вот как жертвоприношение, скажем. Я просто ограничиваю себя в чем-то, понимая, что это ограничение, которое там я воздвиг, или следуя ограничениям, которые установили там мудрецы, или которые вошли в обычаи еврейские, вот, в ограничения какие-то. А здесь речь идет о том, что я беру вещь совершенно разрешенную, совершенно не имеющую отношения ни к какому запрету, могу взять, и сделать ее совершенно запрещенной буквально как запрещенную запретом Торы. Так вот, откуда у человека такие силы, откуда у него, наверное, правомерно будет попробовать перевести это на русский как полномочия, откуда у него право на то, чтобы то есть, как он может, запреты Торы, это же не условные запреты, Это запреты, исходящие от Всевышнего. Первое. Второе, это запреты, которые определяют качество, качество каких-то, каких-то предметов, событий, там, не знаю, мыслей, речей и действий в существовании мира. То есть, если предмет запрещен, то его нельзя поднять в святости. С ним нельзя, человек должен отстраниться от него, не может его активно взять своими силами, утащить в святость, перекинуть на сторону святости. Если предмет разрешенный, то может. А вот как человек может взять и какой-то, какой-то фрагмент мироздания своими силами, он же, просто человек, откуда у него такие полномочия, как он может этот предмет перекинуть куда-то из одной зоны в другую в этом плане. И также жертвоприношения. С точки зрения закона Торы, у них есть установленное время. Скажем, постоянное жертвоприношение, жертва всесожжения, барашек с утра, барашек в предвечернюю пору. А когда человек запрещает что-то для себя и говорит, там, скажем, как жертвоприношение, он же не имеет в виду, тут никакие временные рамки не устанавливаются, он просто говорит, что там, сигареты для меня запрещены как жертвоприношение, не в том смысле, что по утру и вечером, а постоянно, беспрерывно, в каждое время. Вегамша алидей нейдер юхал и кадыш влейсер колдовар. И также, благодаря силе обета, он может осветить в данном случае не вполне от слова «святость» в русском понимании, скажем, а в плане отделения, отделить от себя влейсор и запретить колдовар, любую совершенно вещь, машенкин бекарбон, и что не так в жертвоприношениях. В каком ключе? Значит, жертвоприношение мы сказали, ну, вот мы указали выше на вот подобие идеи обета и идеи жертвоприношения, которая заключается в том, что жертвоприношение, там животное или жертвоприношение изначально разрешенное, а потом оно запрещается, когда оно посвящается в жертву. Также и недер. Но дело в том, что в области жертвоприношений невозможно любое животное посвятить в жертву. Даже если животное кошерное, в смысле относится к кошерному виду, скажем, вот, необходимо для этого жертвоприношения, надо взять барашка такого-то возраста. Тоже не каждого барашка такого возраста можно посвятить в жертву. Скажем, если у этого барашка какой-то изъян, животные, вот критерии, предъявляемые к животным, которые приносятся в жертву, достаточно жесткие. То есть, скажем, если там у этого животного там небольшое бельмо там специфическое на глазу, то тогда, если человек сказал про это животное, вот это животное я посвящаю в жертвоприношение всесожжения, то тем самым он лой омар клум. Он не сказал совершенно ничего, то есть это, ну, что он сказал, что он не сказал, не работает это, животное не посвящается. Не посвящается в жертву, следовательно, не запрещается. Когда Исава Мишна перегрейдет мура, как говорится в таком-то месте в Мишне. А вот обетом человек может запретить абсолютно все, что угодно. То есть, это вопрос его каприза, что он захотел себе запретить. Ну вот. В Ювен Колзе Берегда Малзда Исруэл Алпи Маши Косов Райоси Пиреш Парнасоси. И, ну, вот здесь вот точно вступительная часть закончилась, даже две точечки. И вот станет это все понятно, если мы предварим дальнейшие рассуждения объяснением достоинства евреев, на которое указывает то, что еврейский народ в песне песни называется Райоси, супруга моя. Вот там, где голубица моя, супруга моя. Супруга моя в каком плане, объясняют мудрецы, пирыш парнасоси. Супруга в смысле та, которая меня обеспечивает, питает меня, кормит, добывает мне пропитание. Шейсроль мы фарнасин лавим шибашимаем. В чем идея вот этого пропитания применительно к еврейскому народу? Еврейский народ, он кормит отца своего, который на небесах. Достает ему пропитание. Шикмой шану кайримейсей изборых роейну зайнейну. Подобно, то есть, подобно тому, как мы его благословенного называем в его взаимоотношениях с нами. Мы называем его роейну, роейну, а слово роя, да, пастух. Пастух наш, зайнейну, который зон умыфарнес, который нас питает. Кагу эмиралкнесесрол райосиш умыфарнесен. Также он, со своей стороны, называет еврейский народ тоже райоси. Тоже называет своим кормильцем. Почему? Значит, почему мы говорим, что он наш пастух, и он нас питает, это понятно. Потому что все, что мы получаем благодаря благословению божественному. И Всевышний, который сотворил этот мир, он продолжает управлять им, и делает так, чтобы мы с голоду не померли, чтобы мы были обеспечены всем необходимым. А вот в чем заключается наша функция, вот это вот зарабатывать, как райоси, значит, кормить Всевышнего, это пока не очень понятно. Вернее, понятно, конечно, после всего изученного прежде, но вот это пока что сделаем вид, что непонятно. Вейду адепарносы койлэ штей дворим бихлол мизэнэс валивушем, и известно, что пропитание, оно состоит из двух вещей в основном. Вернее, это в основном-то я от себя добавил, извините. Это пища и одежда. Векедеиса шомин лепарносов вехошив мизейнес вэлевушим. Как, например, в трактате Ксубис, когда речь идет об оценке, что-то вот оценивают какую-то, значит, оценивают на пропитание, вот что входит в оценку того, значит, сколько надо для пропитания, скажем. Я не соображу, что там точно говорится. Но какая-то идет оценка по поводу пропитания. Так вот, когда оценивают пропитание, то вот эта оценка пропитания должна включать в себя расходы на пищу, расходы на одежду. Вегайна машику машу омур рбисей, но ал гимал дворим эйлам эй металатири вала вейде вала гмах. То есть, то, что сказали наши учителя, на трех вещах стоит мир. На Торе, на служении, в смысле молитве, и на благотворительности. Приводится эта мишна в Пиркей Овес. Киа авойда гэм акарбонис. Значит, что такое авейда? В современном понимании молитва, в оригинальном понимании, скажем, храмовое служение, которое молитва заменила, как бы. Авойда гэм акарбонис, гэм пхинас мозен. Так вот, карбонис, жертвоприношение, как известно, это пища. К мойши косу лахмилы ишай. Как в Хумаше, сам Всевышний сообщает, что жертвоприношение, эскарбони, каждое утро мы этот отрывок зачитываем из главы Пинхас. Эскарбони лахмилы ишай, жертвоприношения мои, они лахмилы ишай, хлеба для огней моих. Ну и подробно обсуждается во множестве мест, в Хасидосе в частности, достаточно развернуто. Вот эта идея пищевой ценности жертвоприношений, что жертвоприношения, они как бы кормят Всевышнего, дают ему удовлетворение, как хлеб, как пища. Так. «У мигмах найсэ пхинас лейву шлимайлэ квиёхал». А благотворительность, она как одеяние. Она похожа на одеяние. Благотворительностью создаются одеяния свыше. К Моше Косу, как написано, левушит сдока, с Матея Укина, как написано, одеяние его, тире, сдока. Вэлбэш сдока кассирьон, или в другом месте, в пророк Ишайю, первое это был пиют из молитвы на Рош ха-Шана Йом Кипур, а второе это стих из Ишайю, и оделся в сдоку, как в кольчугу, даже не достаточно недавно, или это еще будет, но в Гера Сакойдыш есть отдельное письмо, в котором, отдельное письмо Алтеребе, где он объясняет эту метафору, как связаны между собой кольчуга и цдока. Вот, вот это одеяние. «Ваатойра гикелэлэшнеям». А, ну, значит, три вещи. Тора, авойда и гмилус хасодим. Значит, авойда – это пища, гмилус хасодим – это... Авойда – жертвоприношение – это пища, гмилус хасодим – благотворительность – это одеяние. А Тора чего? А Тора, она включает в себя оба этих начала. Шеникрес – мозан. Она, с одной стороны, называется мозан, пищей. К мыши косов лиху, ну, метафора достаточно расхожая. Тора против заповедей, она как... изучение Торы против заповедей, как пища против одеяний. Тора – это пища душ в Ган-Эден. Заповеди – это одеяние душ в Ган-Эден. Так вот, Тора называется, с одной стороны, пищей, как написано, «Лиху лахми белахми», «Лиху лахму белахми», как в Мишле написано, «Идите и кормитесь хлебом моим». И имеется в виду Тора там. «Веникрес левиш» также она называется «одеяние», «к моши косов эйте ойр касалму», как в «дильм» она уподобляется плащу, да, закутывающийся в свет, как окутывающий себя светом, как плащом. «Ве ойр зой тойра», а свет – это Тора. Понятно. «Олиговин зе гинекси», то есть получается, что, ну, теперь становится понятно, каким образом евреи кормят отца своего, который на небесах. Вот они его кормят, вернее, обеспечивают, кормят они его своим изучением Торы и своей работой молитвы, ну, на каких-то исторических этапах жертвоприношениями, служение жертвоприношения, так это пища для Всевышнего. А одевают они его тоже Торой в каком-то плане и с благотворительностью своей. «Волыховен зэ гинэ ксив, ату у авай ливатхо, ату сису шумаем». Для того, чтобы это понять, вот давайте разбираться дальше с тем, что написано в книге пророка Нехемии. «Ты, он, Бог, один ты. Ты сотворил землю, ты сотворил небеса, землю и все, что на ней, и так далее». А «Улиговин эй гули вады», ну, стих достаточно известный, обильно цитируемый, содержит в себе несколько базовых утверждений, которые являются основой нашей веры, наверное, так надо сказать. «Ты Бог один ты». Что значит «ты Бог один ты»? Вот, ну, божественное единство. «Ты единственен», «ты сотворил небеса и землю» и так далее. Необходимо понять. «Эй гули вадей каэй смяха шоса шумаем». Не очень понятно, значит, видится, ну, в общем, достаточно естественно видится. Некоторые вопросы, которые Рэбе задает, их так задумаешься, но никогда бы не задал, пока Рэбе не показал на то, что действительно есть какое-то противоречие этому. Здесь в данном случае вполне вопрос напрашивающийся, самоочевидный. «Ату гуавай ливатхо, ату асиса шумаем». Значит, ты один, ты сотворил небеса. Возникает вопрос, а как же, ну, он сотворил небеса, значит, он уже не один. То есть, после того, как он сотворил небеса, уже есть Всевышний, а есть небеса, по крайней мере, да, там еще земля, все, что их наполняет. То есть, явно Всевышний вроде как один не должен был бы остаться. «Вега маши косова они авай лойшаниси». И также, ну, естественно, естественным образом в кучу к этому вопросу ложится и вопрос по поводу другого стиха из Малахи, который мы только что цитировали на уроке по самых вов. «Я, Бог, не изменился». Тот же вопрос, то есть как-то не изменился. Он же сотворил мироздание, вначале мироздания не было, потом мироздание стало. «Эйх Эйн брие сколы и лом испоил шины бои сборых, микоидема брие лахара брие». То есть непонятно, каким образом сотворение всех миров не произвело никакого изменения в нем благословенном по отношению к тому, что было до творения, вот, относительно того, что стало после творения. То есть, скажем, на собственном опыте мы знаем, что любое происходящее с нами событие, даже самое незначительное, оно нас меняет. если мы, если, я не знаю, ребенок собрал из конструктора какой-то, значит, паровозик, то, то он уже другой, ребенок имеется в виду, он другой, до, до того, как он этот паровозик собрал, он был другим, он сейчас он приобрел опыт определенный, пережил высокое духовное потрясение, ну, в общем, короче говоря, изменился. Когда мы, что бы мы ни делали, это вот это что, что-то, оно нас в обязательном порядке меняет. Если говорить о божественном творении, то совершенно непонятно, каким образом проект такого масштаба, такого объема совершаемое, оно не привносит во Всевышнего никакого совершенно изменения. Вот мы, вот это постоянство, они Авайлуша Ниси у нас в молитве не цитируется, почему-то, кстати. Вместо этого мы говорим после утреннего вот этого маленького шма, мы говорим, ты такой до того, как сотворил этот мир, ты такой же после того, как ты сотворил этот мир. Имеется в виду, что ты такой, это значит, что абсолютно такой же, без каких бы то ни было изменений. И вот это вот очень важное утверждение. А как это, как это примирить с существованием миров и с явным изменением, которое произошло, вот мира не было, а вот он появился, это пока не ясно. Ну, на самом деле, понятно, что вопросы такого масштаба, они уже все нам знакомы, и ответы нам знакомы в той или иной степени. Понятно, что ответы могут каким-то образом там, варьироваться по форме и чуть-чуть отличаться друг от друга, но в общем плане мы понимаем, о чем идет речь, каким образом мир не привносит изменений в существование божества и не нарушает его одиночество, скажем, потому что мир представляет собой всего лишь отцвет и совершенно отсутствует пред сущностью божества, поэтому не привносит в него изменений. Так вот, идея заключается в том, что небеса, они, Рэбе цитирует другой стих, «бедва равай шамайм на асу, уврох пих кольцом издилем». Словом Бога были сотворены небеса, были сделаны небеса, и с духом уст его все их воинство. «Малохим венешомеш низав рак месяц дебур и сборах». То есть, все уровни мироздания, что-то мне вспоминается, Маймер из самых вов, все уровни мироздания, в том числе ангелы и души, скажем, человеческие, они были осуществлены исключительно из букв речения его благословенного. Понятно, почему вспоминается Маймер, потому что речение, божественное речение, это Малхус, вот, все уровни мироздания порождаются всего лишь отцветом Малхуса. «Веклалусам гу дзибур, дзибур эхот» и совокупность их одно речение. «Векамэмэр рбисэйну бэгэй нивраойла мазэ». То есть, ну, в начале Писания мы находим 9 стихов, которые описывают порождение разных видов материалов, разных видов существования в этом мире. И помимо этого мудрецы говорят, что брейшис, Брейшис Боролаким, первый стих Писания, Брейшис Боролаким Шумай Везуорец, это тоже одно из речений. То есть 10 речений, которыми был порожден мир. Вот эти вот 10 речений, которыми был порожден мир, они на самом деле могут быть уложены в одно речение. Как говорят мудрецы в Пиркей Овид, что Всевышний мог бы сотворить мироздание одним речением. И Хасидус объясняет нам, что вот это вот «мог бы», это не условное наклонение, а как, ну, подразумевает то, что он и сотворил одним речением, просто мог бы на этом и остановиться. И не производить детализацию 10 речениями. Если говорить совсем, ужимать это все до предела, то сказали мудрецы, что Геем был сотворен этот мир, а Юдом сотворен будущий мир. Беко Авае Цура Иломим, сказано в Дилем, опять же. С именем Ко Бог основывает оплот миров, оплот каких миров? Этого мира, будущего мира. Вот этим именем Ко, Юд, Кей, буквами Юд и Кей, он творит все мироздание, включая будущий мир. Вот, и, в частности, буквой Гей, весь этот мир. Офтейлим кевитль лой сахас лигаби клоус нефишами дабреска еду, а и, как подробно, в частности, в Тане разъясняется, существование миров, которое в источнике своем имеет одну единственную букву, скажем, Гей, вот существование этого мира, который Гей, совершенно ничем не считается по отношению к совокупности творящего речения, как, скажем, одна буква по отношению к совокупности, к способности... Нет, вот здесь он движется таким образом. По отношению к совокупности говорящей души. «Вагенешойра же згавуса дзибур гурак мипхина сахохма». И, ну, там, скажем, Алтереба в Тане и в других майморим, где подробно эта тема обсуждается, проводится там долгая цепочка, как буква несопоставима с речью, а речь несопоставима со способностью к речи, а способность к речи, заложенная в душе, она несопоставима, там и так далее. Много-много цепочек, длинная цепочка, в которой один уровень несопоставим с другим, и так вот бесконечное количество раз. Так вот, осуществление речи, сейчас мы сказали о способности души к разговору, а способность к речи, она проистекает с уровня хохмы. «Век мойши косов кулам би хохму ассису». И как сказано, «все сотворил ты хохмой». «Ухси вавай би хохмы и сеторец». И написано, «Бог хохмой основал землю». «Шубхинасейлам адзибур никра эрец». А «основал землю» — это что? Вот земля, это недавно упоминали о том, что это Малхус. Ну и, соответственно, речь. То есть хохма основывает речь. Деавидас пейрин алидей цируфейсис. То есть это речь, она подобна земле, которая дает плоды. Вот речь, она дает плоды благодаря сочетанию букв. Шенивру бхэм шумай ворс, которыми были сотворены небеса и земля. Век мой алдерах можно быть гашмиус. И это подобно тому, как на материальном уровне. Коях аисхалкус аэйсес лэгэм и цээйс вэцэруфин. Есть способность у человека звуки свои, значит, вот, изъясняться не только нечленораздельным мычанием, а при помощи органов речи. Тора насчитывает 5 таких органов. Извлекать различные буквы в цируфон и сочетать их. Бехол дибор в дибор, бетей вазуках у вазуках, сочетать их в речениях, которые человек изрекает, в этом речении таким макаром, а в этом речении другим. Гуалидей ахохм. Вот это происходит благодаря хохме. Альдей хохма шебенефиш, простите. Благодаря хохме, заложенной в душе. Я ищу лихорадочное место, где бы остановиться, но что-то не получается. «Ва мойфес лазэми маши атина кейны йохал и дабер». Что является доводом в пользу того, что именно хохма обуславливает членораздельную речь, в которой буквы сопрягаются так, что человек может донести свою мысль до окружающих. Потому что ребенок, он не умеет разговаривать, новорожденный ребенок не умеет разговаривать, а гамши ешла и колу махшова умидейс лейра в лесной. А странно, вообще говоря, это. Почему? Потому что у него есть и голос, он умеет и звуки издавать, и мысли у него есть, и эмоции в нем присутствуют, он может любить и ненавидеть. Мехмасшейн, Лепхинас, Хохма, а Михалки Сазаис, а почему он не может разговаривать, может только там огукать и там плакать или кричать? Потому что у него нет хохмы, в нем нет аспекта хохмы, которая могла бы разделить буквы. И то есть вот это вот нечленораздельное мычание, там, кричание и фырчание могла бы разделить на буквы и сопрячь их определенным образом. И с такой функцией хохма обладает, поскольку является началом всех сил души. «Валкен и хойла ли ес нишпола в лейрет лифел». По этой причине, будучи наивысшей силой души, она способна принизиться и спуститься, и оказать воздействие мато-мато в самом низу от гамби в хина за дзибур шиху ахрен бекейхаса нефеш, вплоть до дзибура, а дзибур, в свою очередь, он является чем-то противоположным хохме. То есть понятно, что за дзибуром там еще есть и действия среди сил души, которые силы души являются уже выходящим за рамки души, уже чем-то отличным от души, относятся к области одеяний. Так вот, среди одеяний этих души есть более близкие души, есть более далекие. Мысль более близкая, а речь – это уже далекая, вплоть до того, что речь называется малым действием. То есть оно уже в каком-то своем воплощении, скажем, речь она совсем отдельно. Шейна эла лизулосой. Речь направлена именно на другого человека. На того человека шибифней ацми, то есть, вернее, не, да, вызвал шибифней ацми, все правильно, на другого человека, который совершенно отделен. Я думаю, что здесь то ли опечатка, то ли пропуск. Потому что, ну, мысль излагаемая знакомая, поэтому здесь «Эйни цорих лейдабер», то есть обращаясь к самому себе. Наверное, так. «Бифней ацме» – это в смысле сам по себе. «Эла лызулосый», точка. Вот так вот, скорее всего. Что эта речь обращается именно к другому человеку. Почему? Шибифней ацмей эйни цорих лидабер. Потому что человек, находясь один, у него нет нужды с собой разговаривать.